Как-то Поль шла мимо фалафельной возле рынка Кармель, услышала знакомую улыбчивую речь, оглянулась и поняла, что угадала только с очками. Женщина оказалась хоть и маленькой, но стройной, а мужчина невысокий, темный, типичный бритый тель-авивец в майке. Никакого лоска. Безымянной осталась и соседка-певица, которая читала рэп и обожала выводить джазовые рулады, страшно фальшиве. При этом умудрялась преподавать вокал, раскрывая голос начинающим исполнителям. Что-что, а драть глотку от души она умела. Зато Поль знала имена пожилого наркомана в завязке Дании, которого навещала сотрудница соцслужбы, и дементной старушки Ривка. К той приходила чуть более здравая подружка и выкликала во двор, чтобы пособачиться. Сути конфликта Поль не понимала, как, впрочем, и обе его участницы. Ривка иногда что-то кричала Поле из окна, та улыбалась в ответ и шла к себе. В ее квартирку вело отдельное крыльцо, и контакт с соседями получался минимальный. Был свой маленький дворик, где она расставила цветы и развесила зеркала, подобранные на помойке. Иногда находила горшки перевернутыми и грешила на Дани, у которого бывали приступы агрессии. Поль осознавала, что и с ней самой не все ладно. Уж слишком ее переклинило на одиночестве. Несколько месяцев посещала курсы иврита, но группа подобралась франко- и англоязычная. Она ни с кем не сблизилась. В городе было несколько знакомых, большей частью бывших москвичей, переехавших совсем недавно. С некоторыми она раньше общалась только в сети, по работе, а здесь впервые повидалась. В профессии Поль занимала нишу для культурных девушек. Анонимно вела аккаунты нескольких маленьких брендов в Инстаграме и Фейсбуке, писала колонки про отношения на женские сайты и сочиняла подростковые романы. Для двух последних работ она имела псевдоним Полина Грейв, который настолько прижился, что при переезде записала его в израильские документы, сократив имя до Поль. Тетка в аэропорту фыркнула. «Ладно бы еврейское взяли». Поль могла бы возразить, что фамилия папеньки Грейфон, к тому же английская Грейв, соответствовала ее характеру. Она всегда была грустной девочкой. Но лишний раз спорить не хотелось. Тетка же запретить не могла. Документы на новое имя все равно надо получать в МВД, ну и нечего ей объяснять. Но та не успокаивалась. «Ну зачем, Поль? Вы же не Полина по паспорту. Вы, может, не в курсе? На иврите Поль бабы. А еще это слово «пейва фламет». Читается и фуль. Вареные бобы. Хотите быть вареным бобом? Ну, как знаете». Поль только улыбалась. Она знала. Когда-то давно у нее были особо нежные отношения с одним из бобовых. Да. Дама все не успокаивалась, и даже город вероятного проживания Поль, Тель-Авив, вызвал ее неодобрение. «Там же дорого, вы не потянете!» «Не беспокойтесь обо мне, я справлюсь». И тетка махнула рукой. «Эти новенькие всегда совершают одни и те же ошибки, никого не слушают, но свой ум не вложишь. Невозможно прожить за человека его жизнь. Тем более, перед ней, скорее всего, очередная охотница за страховой медициной и синим израильским паспортом. Из тех, что отсиживают в стране положенные полгода и возвращаются обратно, чтобы кататься по Европам без визы, а потом вспоминают о гражданстве только когда по здоровью припрет. Отменить бы тот закон о возвращении, по которому в страну тащат кого попало, основываясь на четвертушке еврейской крови». Но раздражение быстро погасло. «Да ладно, пусть живет. Может, будет ей мозаль. Мозаль. Счастье, везение, судьба.
Мужа найдет, а то ведь одиночка. А тут и деток нарожает. Хоть и возраст критический, но врачи у нас хорошие. На вид-то ей чуть за 30, своих не дашь. Они там в России все помешаны на уколах, всяких ботоксах, молодятся. Чего боятся, чего так от времени прячутся, не понять. Но раздумывать о судьбе упрямой бабенки было некогда. На ее месте уже сидел новый, испуганный репатриант, ошалевший от перемен, происходящих в судьбе. А Поль, может, и не знала, как оно лучше, но зато четко представляла, чего хочет. Она хотела и это имя, и этот город, и ровно такую жизнь, как выбрала. В прежние времена стала бы оправдываться, объяснять что-то, налаживать отношения с соседями, вживаться в настоящий Израиль, а не в собственный полупридуманный сновидческий Тель-Авив, который однажды окинула близоруким взглядом, досочинила то, чего не разглядела, и полюбила навсегда. Но той удобной девочке давно и следа не осталось. А нынешняя женщина, хоть и не очень приятная, зато решительная и жизнью своей управляет сама, как умеет. Поль нравилось вспоминать, как начиналась эта любовь. Единственная, которая ей удалась. У нее были отношения несимметричные, когда один из пары только позволял себя любить. Случались и вполне взаимные, но вместе остаться не удалось, и даже в обоюдном дружелюбном равнодушии получилось пожить. Но вот так, чтобы душа в душу и вместе, такое впервые. В любви этого города она не сомневалась, здесь ей слишком везло. Например, с жильем. Приезжая туристкой, умудрялась не слишком дорого селиться в самых лучших районах, а когда переехала окончательно, удача не изменила, и ей досталась крошечная квартирка в прелестном квартале Керем-Айтейманим. Пристройка, где она располагалась, предназначалась под снос, но никто не знал точных сроков, и хозяйка предложила договор без гарантий. Пока на полгода, а потом как пойдет. Зато гораздо дешевле обычного в этом районе. Раньше здесь жила почтенная матушка большого йеменского семейства, но, как деликатно выразилась ее дочь Гала, этим летом она перестала нас радовать. Остается надеяться, что они ее не усыпили, подумала Поль. Но поначалу она не сомневалась, что эта любовь станет несчастливой, как и все прочие. Потому что никакой эмиграции ей не светило, породой не вышло. Мама была безнадежно русской, разве что с четвертинкой цыганской крови. Отца она не знала. Он дезертировал с семейного фронта, когда ей было 3, и мама раз и навсегда вычеркнула его из жизни, даже фамилию дочери поменяла. И на вопросы отвечать отказывалась. Чуть что в крик: «Не хочу про этого подлеца говорить, не мотай мне нервы!» О том, что он какой-то непонятный Грейфон, Поль узнала случайно, уже будучи взрослой, и тут же выкинула это из головы. И только когда придумывала себе очередной сетевой псевдоним, фамилия всплыла в памяти, но Поль не связала ее с какой-либо национальностью. Прикольно звучит, и ладно. Главное, маме не проболтаться, чтобы не обиделась. И теперь Поль приготовилась к печальному роману, который будет раз за разом разбивать ее сердце и опустошать кошелек. Тель-Авив — до смешного дорогой город. В рейтингах его опережают только всякие там Цюрихи и Парижи, но про них-то понятно, а вот почему обшарпанный южный городишко, счастливая смесь Ближнего Востока, Европы и российской Ялты, уверенно стоит в первой десятке — загадка. Нет, и экономические причины тому существуют,
Но кто в здравом уме согласится платить за крошечную студию на окраине, как за уютную двушку в центре Берлина, а за обычную еду в безликой кафешке, как в московском ресторане с авторской кухней? Но таких ненормальных нашлось множество, и Поль с изумлением обнаружила себя в их числе. С впечатлительными интеллигентами, где бы они ни родились, случается, что человек внезапно влюбляется в чужую страну, начинает носить местную одежду, с головой ныряет в изучение культуры, усердно постигая тонкости, очевидные для любого аборигена с младенчества, и не помнит себя от счастья, если кто-нибудь говорит: «О, да ты стал совсем как...» Неважно, как израильтянин, как русский, ирландец, маори или японец. Со стороны он, конечно, выглядит африканцем в кокошнике, играющим на балалайке «Калинку-малинку», но сердце его ликует. Поль для глубокого погружения не хватало ни усидчивости, ни впечатлительности. Она не ощущала неожиданной близости и не слышала голоса крови, о которой тогда и не подозревала. Это была чистой воды бессмысленная влюбленность в чувака, который тебе не светит. А началось все однажды весной в Иерусалиме. В конце февраля она въехала в этот город с раненым сердцем и мигренью, а в начале марта уезжала с ясной головой, но совершенно очарованная. Город вне времени. Из нежного белого камня, золотистого по утрам и розоватого на закате, говорящий на непонятных языках, но очевидными знаками, пропитанный тысячелетней верой нескольких религий и беспамятной сиюминутной прелестью. Местные страшно важничают, рассказывая о том, какой Иерусалим своенравный кого-то может не взлюбить или вовсе не впустить. Известная история о еврейском филантропе, который физически не мог въехать в благословенную столицу, так и жертвовал всю жизнь миллионы из-за бугра. В самом деле, многие жалуются на гнетущее впечатление и безотчетную тревогу, накрывающую на здешних улицах, а в старый город не стоит соваться под психоделиками, иначе бэд-трип гарантирован. И потому Поль прислушивалась к себе с некоторым беспокойством, но в первые же минуты почувствовала необъяснимое веселье, пузырьки счастья в груди, газированную радость, которая не думала угасать ни на Виа Долорес, ни в храме гроба, ни даже у стены плача. Как будто ей доподлинно сообщили, что смерти нет, и все почти можно. Пожелай, хорошенько сформулируй и напиши записку, поставь свечку, брось монетку, соверши любой ритуал, который тебе симпатичен, и сбудется многое. Поль честно поискала свое настоящее желание и поняла, что как ни глупо это звучит для женщины ее лет, но да, любви, счастливой и воплотившейся. Неделя в городе пролетела как медовый месяц, то есть очень быстро, и все же медленнее, чем обычные 7 дней, потому что была наполнена до краев. А уезжать она решила через Тель-Авив. Туда можно добраться на автобусе, посмотреть на море, а потом до аэропорта на электричке. Выходило дешево. Знающие люди посоветовали ехать до вокзала на севере, оттуда спускаться в порт, идти к югу, сколько душа пожелает, а дальше взять такси, сказать волшебные слова о Хагена Стейшн и платить по счетчику, а то обдерут. У Поль с собой только ручная кладь, легкий чемодан на колесиках. Много ли надо на неделю, когда существует кашемир, шелк и курточки Юникло? И вот она уже идет в любимых уродливых штанах Афгани по набережной, застеленной палубной доской, слушает шелест моря, ссору влюбленной парочки, перезвон яхтенного такелажа, смотрит на сизые волны, которые дотягиваются до нее тяжелыми каплями, дышит солью и ветром. Ничего толком не знает, где конкретно находится, какая это часть города, все ли в нем такое и всегда ли. Этот Тель-Авив был пасмурным и чистым. Другого могло и не случиться, и тогда он остался бы для нее городом чайчьих французских криков, деревянных настилов и холодного ветра. С мужчинами у нее иначе, с первого взгляда ясно, сварит он ей кофе с утра или так и останется посторонним. А тут ничто не предвещало отношений, было только понимание, что не про ее честь вся эта иностранная жизнь, ведь не бывает более неприсвояемых вещей, чем города у моря, отделенные многими границами, большими деньгами, иноязычием и законами о пребывании. Да и вообще, с какой стати? Поль тогда вернулась в Москву, погрузилась в работу, но все не могла выбросить из головы ни небесный город, сложенный из белого камня, ни короткую прогулку вдоль моря, ни голос девицы, бесстыдной и горестно орущей любовнику. Мерт! И к осени, когда встал вопрос о том, где скоротать ноябрь, ее израильская сетевая знакомая спросила у себя на страничке, не хочет ли кто пожить в Тель-Авиве пару недель за умеренную плату. Поль хотела. Взяла билеты, прилетела и тут же с порога начала жить. Не было туристической отчужденности и страха заблудиться, потерять деньги, нарушить неизвестные правила и влипнуть в неприятности. Она признала Тель-Авив как безусловно родной город, в том смысле, который вкладываешь в это слово, когда оно возвращается к тебе очищенным от жлобских смыслов. Так-то все начинается с шансонных интонаций. «Ну, здравствуй, мама родная», «Привет, роднуля», «Дай копеечку, родненький», и родная жена не узнала его, проходя мимо нищего старца. Или с патетики. «Мой самый родной человек», тревожащий душным, бесцеремонным напором. Но когда раздражающие ассоциации отшелушиваются, остается единственно подходящее слово, чтобы обозначить спокойную, чуть безвыходную близость. «Куда я от тебя? Куда ты без меня? Да уж найдем куда». Но всякая перемена будет означать прежде всего не новую жизнь, а то, что я теперь не с тобой, а ты не со мной. И с этим городом очень быстро выстроилась такая связь, что для Поль время разделилось на две неравные части, когда она в Тель-Авиве и когда нет. А ведь говорили ей друзья. Сочиняя записку в стену плача, указывай марку велосипеда, в том смысле, что нужно быть предельно точной в деталях и просить взаимной любви с мужчиной, а не вообще. Вот и выпал ей возлюбленный город. Теперь живи, как знаешь. А Поль знала, у нее уже такое было, когда смотришь и понимаешь, с этим человеком и с этим городом тебе не жить. Но пока вы вместе, в воздухе стоит льдистый весенний звон, который получается, если радость заморозить отчаянием, а потом подбросить вверх. И все время, пока она падает, светясь на солнце и осыпает тебя с головы до ног, ты абсолютно счастлива.